Радио «Свобода». В эфире специальная программа «Радио «Свобода». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о российской политической системе. Какие изменения произошли в России за последние десятилетия? Как поменялась система? Какой режим Россия имеет в 2010 году? Сегодня в нашей московской студии политологи Дмитрий Орешкин и Александр Кынев. И мы начнем нашу новогоднюю беседу. Итак, собственно, мы уже в новом 2010 году, год с одним нулем, но мы возьмем за точку отсчета год с двумя нулями, 2000 год, когда Владимир Путин, президент России, в первом сроке начал осваивать власть. Что произошло на этом первом этапе? Я бы выделил со своей стороны одну такую предпосылку. Это была Чеченская война, которую режим тогда развязал в предвыборных целях. И, собственно, эта война предопределила в значительной степени развитие России и до сих пор. И несколько ключевых решений. Но здесь я сделаю паузу и обращусь к Дмитрию Орешкину. Что бы вы назвали ключевыми решениями первых лет правления Владимира Путина?
Я бы начал с того, что он не сделал. Он первые 2-3 года себя всерьез не показывал, как Путина. Он все-таки выглядел тогда, как наследник Ельцина, говорил о демократизации, о диктатуре закона, о равноудаленности олигархов и все такое.
То есть маскировался?
Может быть, он маскировался, может быть, он действительно был таким и просто эволюционировал потом с 2003-2004 года. Сложно сказать. Что он пытался сделать? Однозначно ему было ясно, что надо собирать государство в единый кулак. Значит, он, если помните, начал с федеральных округов. Это явное отражение вот такой военной иерархической косточки и мышления, что нельзя командовать одному человеку более чем, там, скажем, 10-9 субъектами.
Соответственно, вот это первое ключевое решение, согласен.
Да. Значит, потом из этого ожидалось, и, собственно говоря, была попытка сделана перейти к укрупнению субъектов федерации, которая захлебнулась. Кстати говоря, так же, как и округа захлебнулись. Проку от них большого нет. Ну, а уже после этого началось, вот как раз 2003-2004 года, наведение порядка. То есть посадки, то есть отъем избирательных прав у граждан, низведение избирательной системы до ее нынешнего состояния и так далее. Вот я бы так сказал.
Да, пожалуйста, Александр Кынев, вот еще раз о ключевых решениях. Я все-таки призываю говорить о первом периоде, может быть, о первом президентском сроке пока, когда режим искал себя, скажем так, и Владимир Путин искал себя.
На мой взгляд, первый срок – это такой модернизированный ельцинизм, то есть попытка уйти от таких наиболее каких-то вызывающих критику и неприятие даже самой федеральной элиты уступках регионам и бизнесу, да, то есть попытка усилить, собственно говоря, власть, да, за счет тех полномочий, которые по факту или в виде торга были переданы различным экономическим или там политическим субъектам.
Но это же было уничтожение фактически потенциала для возможной демократизации, для сохранения демократии в России.
Ну, на мой взгляд, это вопрос просто меры, которой у нас обычно, к сожалению, нет никогда. Я просто хочу напомнить саму историю появления блока единства 99-го года и значение Путина, которое синхронно было в том же августе месяце 99-го года. Блок единства стал реакцией на блок Отечества «Вся Россия». То есть попытка региональных элит объединиться в борьбе за наследство больного и непопулярного президента привела к тому, что федеральный центр собрал новую колонну во главе с новым, молодым и, как многим это казалось, неперспективным, но, как выяснилось, в дальнейшем имеющим определенный, скажем так, определенный потенциал развития человеком. И дальнейшие события мы как бы знаем, да, то есть вот эта вот машина неповоротливой региональной бюрократии проиграла, по сути дела, в борьбе гораздо более мобильной, направленной на, скажем так, более близкие обывателю идеи, лозунги и, конечно, сам по себе образ человека из низов, да, во всем, от визуального до лексики, до его слов, таких достаточно простонародных, он оказался гораздо более ближе к простому народу, и вот в этой борьбе вот этот тяжеловесный конгломерат бюрократии тогда проиграл. И после этого проигрыша ничего не осталось, как в дальнейшие годы слиться в экстазе. Поэтому, на мой взгляд, первое событие, вот главное, что произошло в первом сроке, произошел альянс региональной бюрократии, федеральной бюрократии, которые пытались бороться на рубеже 99-го года, бороться тогда вполне серьезно.
То есть они объединорассилились?
Возникла Единая Россия, да. То есть возникла первоначально партия Единства и Отечества, как политическая институционализация союза региональных элит и федеральных элит. Возник такой политический брак, да, значит, он был узаконен. Кроме того, хочу напомнить, что вот это вот наведение порядка, о котором вот Дмитрий Борисович говорил.
Я бы в кавычках употреблял.
Будем в кавычках. Оно начиналось с того, что было наиболее близко и понятно. Оно начиналось с силовиков. Первое, что федеральный центр забрал к себе назад, это были назначения руководителей правоохранительных органов. Это,
региональных.
Да, это значит, органы внутренних дел, органы прокуратуры, налоговые службы и так далее. В этом, кстати, был элемент разумности, потому что как раз ситуация, когда все зависели от местного там пахана губернатора, да, значит, она как раз и вела к системе круговой поруки, когда ничего сделать было нельзя.
На мой взгляд, это... То есть система круговой поруки вышла на федеральный уровень?
Ну, скажем так, любую систему можно довести до абсурда. Сам принцип выведения из-под контроля губернаторов был правильным. Вопрос, как он был реализован. Конечно, совершенно очевидно, что есть другие механизмы, так как они реализуются, там, допустим, в США или в Европе, через разделение властей, через взаимный контроль. Но про взаимный контроль у нас никто никогда не думает. У нас выведение из подотчетности одного чиновника воспринимается исключительно как переподчинение вышестоящему чиновнику, и никак иначе. Вот у нас экологии нет. То есть Путин начал выстраивать эту систему многочисленных параллельных вертикалей, когда он стал вытаскивать эти поленья из-под губернаторов, и считалось, что это если их замкнуть в цепочку, подчиняющуюся некому московскому начальнику, то эта система лучше будет как бы контролировать федеральное пространство. Начиналось это с силовиков, одновременно с этим началось корпоративное выстраивание вертикалей различных ведомственных и финансово-экономических. Я хочу напомнить, что вот как раз первый срок Путина совпал, в общем-то, с активной экспансией федеральных финансово-промышленных групп в регионах. То есть, если, скажем, там 90-е годы это был период там, первичной приватизации, это был период, скажем, залоговых аукционов середины 90-х годов, потом началась внутренняя перестройка, реструктуризация активов, и 2000-е годы массовая региональная экспансия. То есть, в этом смысле ослабление региональных элит совпало с их вскрытием, если угодно, для проникновения федерального бизнеса, и он был в этом в тот момент заинтересован, потому что в целом ряде регионов не могли в тот момент, скажем, вне региональной бизнес-группы приобретать значимые объекты собственности и так далее. То есть здесь совпали интересы бюрократии федеральной и интересы федерального бизнеса в тот момент. И в этом может быть секрет, почему тогда значительная часть вот условных олигархов поддерживала эту политику и в известном смысле поймала себя в ловушку, может быть.
Да, я бы еще обратил внимание на одно событие, тоже связанное с политической системой, это ликвидация Старого Совета Федерации и, собственно, создание, ликвидация вот этой боярской думы, да, и начало, значит, ликвидации парламентаризма. Я очень хорошо помню, как представители демократических тогда партий Яблоко и СПС проголосовали за это решение, фактически о назначении Совета Федерации, и результат, в общем, был достаточно, на мой взгляд, печальный. Дмитрий Орешкин, как вы это вспомните?
Ну, вот Александр гораздо шире, чем я, захватил и правильно сделал. А у меня, соответственно, появились ассоциации вот какого плана. Первый срок Путина – это еще построение того, что называется путинский консенсус элит и маргинализация коммунистов. То есть в нулевых годах, в начале нулевых годов, стало предельно ясно нашим элитным гражданам, в том числе бюрократам, что капитализм лучше, чем социализм. Просто можно больше зарабатывать, можно лучше жить, можно построить себе хороший особняк, еще дом в Испании, если ты при этом соблюдаешь некоторые правила игры. То есть, если раньше часть административного ресурса в 90-е годы работала на коммунистов, потому что бюрократам, некоторым бюрократам, например, там в Орловской области или там частично в Дагестане, хотелось вернуться назад к советскому системе управления, когда они были начальники, им было понятно, что делать, то с нулевых годов эта идея перестала быть актуальной. Все...
Ностальгия закончилась.
Ну, чисто коммерческий такой или материальный интерес. Все стали поддерживать Владимира Путина, потому что поняли, что им в такой ситуации живется лучше. То есть Путин, на самом деле, институционализировал капитализм. Но при этом...
Ну, он... особый тип капитализма.
Конечно, особый, конечно.
Где откат, конечно, лучше, откат, чем... Служба,
административный статус, он и тут же из этого капитализма начал строить государственную частно-монополистическая его версия, бюрократический капитализм. Я бы даже сказал, вот я пользуюсь таким гнусным термином, как бюрнес. Он начал строить осознанно бюрнес. То есть это такой симбиоз бизнеса и бюрократии. Когда, вот Александр говорил про экспансию федеральных коммерческих структур, бизнес-структуры в регионы, при содействии начальников, которые были в этом заинтересованы. И вот вся эпоха Путина – это эпоха его консенсуса с людьми, принимающими решения на уровне там, регионов и даже на уровне городов, и в значительной степени с населением, которое тоже от капитализма начало получать, наконец, вполне серьезные дивиденды. К счастью, значит, здесь резко увеличились и добыча, и производство, и, там, и угля, и нефти, и алюминия, и стали, и началось расти, подниматься вот это вот на капиталистической, на рыночной основе.
Ну уж мировой кризис кончился небольшой, который был в 90-х годах, нулевые, спрос увеличился. Да. Увеличивался, и все это тянуло Россию вверх.
Рынок уже тянул, действительно поднимал Россию вверх, и всем понемножечку от этого отламывалось. Большая часть, конечно, элитам, но и нашему брату тоже перепадало. И в этом смысле вот великолепные времена были для Владимира Путина, потому что страна поднималась с колен, и все с этим соглашались.
Но, вы знаете, невзирая на подводную лодку и сгоревшую башню.
Все это прощалось. Все, и сгоревшая башня, подводная лодка, Норд-Ост, Беслан...
Еще до Беслана мы не дошли. Я бы все-таки обратил внимание, что вот этот путинский консенсус, тем не менее, предполагал отказ элит, да и населения от части своих прав в пользу как раз вот этой узкой группировки, которая постепенно вытесняла ельцинскую семью, вот эти приходящие питерские, и приходилось отказываться и от Совета Федерации, от соучастия во власти, скажем, региональному начальству, а населению постепенно, опять же, отказываться от участия власти во власти, ну, я не знаю, на муниципальном уровне и так далее. Так
это, ну, каждый взамен получал свой кусок, и достаточно вкусный.
Кстати, очень важный момент.
Да.
Вот, Александр Кынин. Вот эти вертикали, которые стали выстраиваться, там правоохранительные, прокурорские, корпоративные, о которых мы сказали, они стали дополняться вертикалями политическими. То есть, что я имею в виду? 2001 год. Принят закон о политических партиях, который запретил существование региональных партий, просто потому что они в его тексте не упомянуты. Партия может быть только, если она существует не менее чем половине субъектов. Даже те 10 тысяч членов, которые тогда были в законе, уже были завышенной численностью, поскольку реально там живые партии, которые существовали, имели активность. Там, ну дай бог, там живых людей тысяч три, там, ну, там с теми, кто записан, но не ходит, там, ну, тысяч пять в лучшем случае, это где-то конец 90-х годов. Так что для всех были завышенные цифры даже тогда. Одновременно с этим был принят новый закон об основных гарантиях, который навязал регионам с середины 2003 года обязательно проведение выборов по подспискам не менее половины депутатов. То есть в регионы стали одновременно выстраивать вертикаль партийную.
И с другой стороны, был отменен принцип двух сроков для губернаторов в это же время.
Были действительно разные изменения, да, значит, более того, в тот момент надо понимать, что, конечно, скажем, пропорциональная система, она по-разному работает при наличии того, как регулируются важнейшие нормы, в том числе правила создания политических партий, да, и если бы правила создания партий были бы нормальными, либеральными, и не было бы злоупотреблений со стороны контролирующих органов, которые решают, кто партия, а кто не партия, да, то, может быть, бы проблем больших не было. Но вводилось все это вот в таком варианте, когда постепенно изначальная конструкция предполагала, что все в руках того, кто принимает решение о регистрации. А его полномочия были изначально безграничны. Это было то самое ружье, которое неизбежно выстрелит. И как мы увидели, оно достаточно быстро стало выстреливать. Уже вот первые выборы по подспискам массовые, которые стали проходить в декабре 2003 и уже начали весной 2004 года, показали достаточно массовый отсев в регионах от нежелательных там отделений политических партий. Так что в этом смысле вот эта вертикаль, она была выгодна в том числе. Вот тот самый случай, когда вот получается такая очень хитрая ловушка. То есть и бизнесу отчасти было выгодно, да, для того, чтобы уменьшалась экономическая самостоятельность субъекта, чтобы губернаторы отбирали право подписи, скажем, при принятии соглашения о пользовании нейрами, да, что было очень важным элементом политического влияния. И партийной бюрократии, то есть люди там наших политических партий, это тоже было очень выгодно, потому что они получали в свои руки важнейший инструмент. Они становились посредниками при выдвижении в депутаты на региональном уровне. Это означало, что у них появлялся аргумент с которой можно было разговаривать с тем же бизнесом, и местным, и региональным, и так далее. То есть можно сказать, что каждый при выстраивании этих вертикалей получал свой кусок и тоже был в нем заинтересован.
Да, было еще одно, безусловно, важное изменение политического ландшафта – это ликвидация независимых субъектов различных. То есть это и НТВ-телекомпания, которая не зависела в какое-то время от Кремля, зависела от своего, собственно, хозяина, товарища Гусинского, и уничтожение крупнейшего экономического независимого субъекта, чье руководство, в общем, занималось и политическими играми, это ЮКОС, и арест Михаила Ходорковского. Вот мне кажется, что эти два решения, собственно, к рубежу 2003 года, к выборам, они, собственно, и привели к тому, что сейчас имеется в России, то есть вот эта зачистка. Дмитрий Орешкин, ваш комментарий.
Ну, начиная вот с середины срока, где там 2003-2004 год, конечно, вот здесь уже проявляется как бы специфика
зрелого путинизма.
Да, зрелого путинизма, можно и так сказать. И одновременно начинается едва заметное осознание этих процессов в части общества. Я думаю, что большая часть осознавать это будет несколько позже. Значит, действительно, как грамотные политтехнологи, люди, пришедшие к власти, понимали, насколько важен контроль над телевидением. Это еще советская, может быть, чекистская психология, когда тот, кто рисует картинку, тот и правит миром.
Но я бы заметил, что психологически сам Владимир Путин – это в чистом виде пиар-продукт, продукт вот, ускоренной возгонки с помощью двух телеканалов в 99-2000 году.
Конечно, конечно, в значительной части, да. Ну, как, собственно, и весь Советский Союз, ведь это было пропагандистское явление. Вроде как вот мы все поднимались, росли, достигали, внедряли научно-технические революции. Проводили,
а? На фоне загнивающего
Запада. На фоне загнивающего Запада. А потом...
Программа «Время» с тракторами и
ну,
победами,
да,
кораблями и так далее.
Колосятся хлеба, льется сталь, все отлично. Нечто похожее здесь, но плюс к этому был действительно экономический рост. Значит, в эти же годы начинается с помощью пропагандистских, опять же, инструментов такая целеустремленная последовательная хула на 90-е годы, лихие 90-е. То есть начинается проведение такой вот бразды. 90-е годы плохо, нулевые годы хорошо. Этого не было в первые 2-3 года власти, потому что тогда себя позиционировал Путин как продолжатель дела Ельцина, как молодой, решительный государственник-демократ. Теперь он остался государственником-патриотом, но уже демократические вещи ассоциировались с беспорядком, еще с чем-то там.
А зло начало все больше и больше ассоциироваться с Западом.
Да, само собой. Вот одновременно происходит, ну, скажем так, разрушение избирательной системы, выборы перестают, как было сказано, работать как-то на уровне губернаторов, например. Появляются стальные нотки в голосе, когда речь идет о международном положении. И между тем, значит, это легко поддерживается, с удовольствием поддерживается народом, ну, потому что приятно, когда твоя страна звучит сильно. Тут начали нам говорить про господ в пробковом шлеме, которые нам не должны указывать. Одновременно растет цена на нефть, а чем выше цена на нефть, тем вот в этой системе ценностей сильнее едет крыша.
Закон Гайдара.
Ну, я бы хотел добавить, именно в тот момент сырьевой предатор превращается в энергетическую сверхдержаву.
Да. Но это уже пропагандистская составляющая.
Называется головокружение от успеха.
Как это все представить? И что самое печальное, как мне кажется, именно в эту эпоху становится понятным всем участникам вертикали, что писанный закон ничего не значит. Тот, кто сидит наверху, тот, кто контролирует ситуацию, он выше закона, он выше прокуратуры, он выше суда, он выше прессы, он единственный носитель истины. А, соответственно, как только он слезает с этой самой вертикали, тот, кто туда вскарабкается на его место, сам становится выше закона, выше прессы, прокуратуры, суда и так далее. И, соответственно, тот, кто слез с вертикали, перед ним беззащитен.
Вот Более того, он теряет не только власть, но часто собственность, заработанную непосильным трудом,
конечно,
а то и свободу.
В этом смысле вертикаль делается как вот та самая иголка, на которую насаживают бабочку коллекционер. Слезть с нее нельзя, потому что сразу становишься объектом для третирования.
Вот. Это на всех уровнях.
Практически да. И вот в этом смысле создается модель несменяемости власти и, соответственно, такого институционального консерватизма. Не может Путин отойти от рычагов власти, потому что с ним сделают то же, что он сделал с людьми 90-х годов. Он, правда, надо ему должное отдать, сделал в большинстве случаев это в виртуальном смысле. Посадил он только Ходорковского, ну, оттеснил от бизнеса, даже не он сам, а его люди, многих других.
Ну, там еще Гусинские, Березовские, эмигранты.
Были символические моменты.
Воспитательные, такие, чтобы все видели, да?
Нет, я хочу напомнить, что все-таки были некие символические жесты в другую сторону с точки зрения того, что уважение к власти как таковой. Я имею в виду встречи с Горбачевым, которые начались в начале первого срока. То есть была попытка все-таки...
Ну и к Ельцину он заезжал.
Да, значит, была попытка сакральность власти... в том числе, попытаться поддерживать и через уважение к преемникам, что, в принципе, для демократической традиции это важно.
К предшественникам,
извиняюсь, так я говорил. Вот. Так что были какие-то отдельные штрихи, то есть не все так, конечно, однобазно...
Ну, конечно, то да. Есть,
царский ритуал, прощаем. Безусловно, о чем любит говорить Станислав Белковский, он возрождался прямо на глазах. Он начал возрождаться при Ельцине, этого, да. А при Путине он уже так бронзовел
постепенно. Царские аспекты или царские такие вот небольшие признаки проявляются в том, что ну действительно выше закона. Ну вот надо посадить, значит посадят, если велели. Надо отпустить, значит отпустят. Обществом это воспринимается нормально, потому что это привычно, что вот в советскую эпоху так было. Надо было Рокотова расстреляли. Надо было Ходорковского посадить, значит посадили. И это на самом деле, мне кажется, самое большое упущение. Потому что если не работает вне зависящая от власти система, оценки, там, суды, законы, конституция, то власть деградирует и становится неподконтрольной. И мы, собственно говоря, от власти отделяемся, нравится это или не нравится.
Ну, то есть мы можем сказать, что вот в этом периоде появилась такая невидимая рука, не рынка, а вот, собственно, государя-императора и его администрации, которая стала дотягиваться, если ей хочется, конечно, и до чиновника где-нибудь там на далекой Чукотке или там наоборот, не на Чукотке, а где-нибудь в Подмосковье. То есть до всего ей есть дело, если есть денежный интерес.
Но при этом проявляются очень серьезные проблемы дефицита ответственности на местах. На самом деле власть как бы сильна и могуча, но мы видим, что на местах ответственности у власти нет.
Мы продолжим наш разговор о нулевых годах, о последнем десятилетии, которое прожито Россией с политологами Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым после выпуска новостей «Радио Свобода». У микрофона Михаил Стол.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. Соединенные Штаты с сегодняшнего дня ужесточают правила досмотра авиапассажиров, улетающих из-за рубежа в эту страну. В обязательном порядке будут подвергаться личному досмотру направляющиеся в США граждане 14 государств. Все остальные иностранцы могут быть подвергнуты выборочному контролю. США один из терминалов международного аэропорта в штате Нью-Джерси был закрыт по сигналу системы безопасности. По словам официальных лиц, ведется поиск мужчины, который предположительно прошел через сканируемый пропускной пункт в охраняемую часть аэропорта. На Сахалине после 4-дневного перерыва восстановлено железнодорожное сообщение, прерванное после схода снежных лавин. Продолжаются поиски железнодорожника, попавшего под лавину. В Ингушетии произошел взрыв на автозаправочной станции. По предварительным данным, причиной взрыва стал обстрел из гранатомета. Жертв и пострадавших нет. Переговоры о поставках в Белоруссию российской нефти и ее транзите в 2010 году продолжатся в Москве сегодня. Американские спецслужбы располагают сведениями о подготовке боевиками Аль-Каиды крупного теракта в столице Йемена Сане. Об этом сообщил советник президента США Барак Обама по борьбе с терроризмом Джон Бреннан. В Китае 7 человек погибли, более 30 ранены при обрушении строящейся многоуровневой развязки неподалеку от аэропорта города Куньмин, сообщает BBC со ссылкой на агентство Синьхуа. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад прибыл с двухдневным визитом в Душанбе. На сегодня запланированы переговоры иранского лидера с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоновым, по завершению которых будет подписан ряд двусторонних договоров в экономической сфере. В Сербии арестован подозреваемый в совершении военных преступлений в годы войны в Боснии в начале 90-х годов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире специальная программа «Радио Свобода». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор о последнем десятилетии, прожитом России, о нулевых годах. У нас в студии Дмитрий Орешкин и Александр Кынев, известные российские политологи. И, я думаю, имеет смысл говорить о втором этапе, путинско-медведевском уже в каком-то смысле, об этапе цементирования режима, возможно, переходе его в такую застойную форму. И я обращусь к Александру Кыневу. А какая все-таки была сформирована за эти годы идеология вот этой команды, которая обслуживает Кремль всеми этими Павловскими и другими замечательными людьми?
На мой взгляд, здесь произошел такой гибрид манипулятивно-телевизионных технологий, которые стали фундаментом. А поскольку было важно, что картинка должна соответствовать неким массовым мифам, да и кроме того, я думаю, что здесь было полное взаимопонимание с точки зрения и воспитанных еще в советские годы стереотипов, каких-то ценностях людей из спецслужб, которые в тот момент активно, значит, входили в федеральную власть, то в этих условиях абсолютно прогнозируемым, в общем, и понятным становится вот такой по факту возникший идеологический гибрид такой российской имперской и советской имперской традиции, который выразился в гимне, с одной стороны, с другой стороны, в...
А герб двуглавый.
Да, да, значит, при этом сохранении герба, при этом таком симбиозе обращении, значит, там, к великим там свершениям времен и дореволюционным, и послереволюционным, да, то есть возникает такая попытка имперского синтеза разных эпох, но под формально красными порой знаменами, да, то есть можно сказать, что в этот момент у той же оппозиции левой, которая как раз в середине 90-х годов апеллировала к этой как бы утраченной традиции, отбираются фундаментальные лозунги, на которых она во многом базировалась, апеллируя там к периферии, к тому же, значит, консервативному электорату.
Но, с другой стороны, у патриотической так называемой оппозиции тоже отбираются, да, многие знамена, и некоторые даже, помню, сравнивали Путина с Николаем Первым.
Вот, то есть в результате получается такой очень специфический гибрид, когда мы имеем на уровне публичных деклараций, на уровне некой виртуальной символической политики такой неоимперский стиль, неоимперский такой причудливый вариант советского и дореволюционного. А в том, что касается политики экономической, мы имеем в результате сочетание такого растущего корпоративизма, такого социального.
Ну и либеральные элементы,
да,
сохраняются.
Да, и при этом с точки зрения экономической политики чисто либеральные реформы, которые выражаются в уходе государства из все большего числа сфер экономики, отказ от все большего количества социальных функций, монетизация.
Хотя я заметил бы, что качество этих реформ, исполнение качества, резко падает по сравнению даже с 90-ми годами. Ну вот история с монетизацией, которую вы вспомнили, она, конечно, очень характерна, потому что это единственное такое вот действие власти, на которое она получила, в общем, достаточно массовый протест.
То есть происходит сочетание виртуального, социального такого патриотизма в сочетании с реальным, по факту, экономическим либерализмом. То есть вот такой происходит гибрид, когда картинка говорит об одном, когда там, значит, обо всех заботятся, возрождают историческое наследие и так далее, а по факту люди чем дальше, тем больше вынуждены выживать самостоятельно.
Дмитрий Орешкин, про идеологию режима в эти годы, безусловно, нужно поговорить. Я, правда, заметил бы, что идеология, конечно, трансформировалась вот на этом втором этапе под влиянием шока или страха от так называемых цветных революций. Это вот была истерическая реакция на то, что рядом, но то, что не угрожало, наверное, на мой взгляд, российскому режиму, привело к попытке, кстати говоря, разгромить реальную оппозицию в любом ее виде, какая бы хилая она ни была.
Ну, я начну с того, что заслуга Путина и людей, которые рядом с ним, это в том, что удалось реализовать идеологию центризма. То есть, они действительно взяли немножко от коммунистической риторики, немножко от патриотической риторики, не немножко, даже довольно много. Не беря риторику, а беря практические действия от либералов, экономика продолжает быть капиталистической, и, слава богу, иначе бы ее просто не было. И создали вот это вот центристское такое образование. Сейчас оно...
Ну, это же винегрет, простите, такой безумный
совершенно. Этот винегрет функционировал достаточно удачно в течение нескольких лет. Вот сейчас мы начинаем чувствовать, что он понемножку сыпется, потому что все больше критики и слева, и справа, и от красных, и от белых. Просто потому, что мы видим, что эта система перестает быть эффективной. В прежние времена, когда, опять же, вот мы радовались тому, что на рыночной основе растет экономика, нефтяные деньги ливанули в бюджет, и все было хорошо, и все воспринималось на ура, и было ощущение подъема с колен. Сейчас мы понимаем, что, ну, в общем, последнее место в двадцатке мы держим. И это связано с тем, что экономика-то рыночная, но могла бы быть гораздо более гибкая и эффективная, если не была так монополизирована. А коммунисты, наоборот, говорят, что это потому, что экономика рыночная, если бы она была социалистическая, то все было бы замечательно.
А значит,
каждый по-своему говорит. Значит, но я бы сказал, вот развил то, о чем Александр сказал. Виртуализация власти. Вот та идеология, которую мы сейчас получаем, она скорее псевдоимперская, околоимперская, там, виртуально-имперская. И вертикаль понемножку превращается в такую вот виртуаль.
Слушайте, я с вами не соглашусь. Я считаю, что идеология, безусловно, стала частью практики. И вот эта агрессивная политика России на Кавказе, в конце концов, закончившаяся войной, это как раз реализация вот этой имперской идеи на практике. Все-таки кровь пролилась... Война была впервые за долгие годы на внешнем контуре нынешней России, трудно назвать ее теперь демократической. И в этом смысле
понятно, Михаил.
Агрессия есть агрессия. Даже если нам будут подавать войну с Грузией как реакцию на действия режима Саакашвили, результат совершенно ясен. Две части, независимого государства объявлены самостоятельными республиками под протекторатом России и де-факто оккупированы российскими войсками.
Значит, что я имею в виду, когда говорю про наизнаночную империю? Реальная империя 19 века присоединяет территории, ставит их под контроль и оттуда вывозит ресурсы. Империя наизнанку закачивает в эти территории ресурсы, изымая их из своего ядра. Мы от Южной Осетии не получаем ровно ничего. Никакого приращения к безопасности, никакого приращения к экономическому благосостоянию мы не имеем. Имеем только одно – идеологическое, правильно сказать, пропагандистское приращение. Вот мы наказали там несносного Саакашвили, мы себя продемонстрировали во всей красе. На самом деле мы туда закачиваем деньги, мы туда закачиваем молодых ребят.
Попутно и Науру финансируем.
Да, помогаем там таким замечательным государствам, как Наура, в размере 50 миллионов. Но что на самом деле из этого мы извлекли, совершенно непонятно. То же самое касается и внутренней политики. Мы, скажем, вот финансируем Чечню, взамен получая иллюзию того, что это наша территория.
Вот тут я бы все-таки вот обязательно бы сделал такую остановочку про Чечню, потому что действительно вот в середине там этих нулевых годов Россия имеет формальное прекращение широкомасштабной войны в Чечне с созданием вот такого вассального, я бы сказал, ханства или бантустана во главе с господином Кадыровым, при этом расползание безусловное насилие на соседние республики, но вот факт остается фактом. Чечня — это очень странный субъект, в кавычках, Российской Федерации, государство, которое ведет свою внешнюю политику и даже, например, призывает его вождь к войне с соседними странами, типа той же Украины. Но это действительно уникальный случай. То есть, с одной стороны, есть внешнее присоединение, а с другой стороны, такое ощущение, что есть внутренняя потеря, даже с точки зрения этой идеологии вертикали империи.
Ну, не все это ощущают. На самом деле, вот я как раз про это и говорю, что есть имперские лозунги и есть абсолютно противоположная практика, потому что на самом-то деле Чечня взаимодействует с Россией по сценарию конфедерации. То есть это практически независимое государство со своей идеологией, со своей религией, со своей внешней политикой.
Идея Березовского в жизнь.
Да, со своими силовиками, которые не подчиняются центру, а подчиняются только Кадырову, что прямо противоречит Конституции Российской Федерации.
Я бы сказал, что с службой внешней разведки и контрразведки.
Единственное, что у них там есть, это наши деньги. То есть, значит, примерно $1 миллиард в год мы туда закачиваем, они там это как-то распределяют, и вот мы получаем это удовольствие за, скажем, одну бурейскую ГЭС в год. Потому что $1 миллиард это как раз столько, сколько стоила бурейская ГЭС. Каждый год мы по одной бурейской ГЭС перекачиваем в Чечню и взамен получаем символическое ощущение собственного могущества. Плюс к этому расползание оружия и конфликтов по всему Северному Кавказу, плюс к этому этнические конфликты, потому что работы там нет, экономики в Чечне нет, она вся дотационная насквозь. Соответственно, люди, которые не получают денег из рук Кадырова, а пытаются их заработать сами, они едут сюда и вступают в довольно замысловатые отношения по национальному признаку с местным населением. И в этом смысле как раз и происходит виртуализация этой самой вертикали. Потому что, с одной стороны, нам приятно слышать вот такие державные слова. А с другой стороны, а порядок обещанный где? А конституционный порядок? Вот какая конституция работает в Чечне? Если я туда поеду работать, строить, там, организовывать свой бизнес, вполне понятно, что со мной там сделают, поэтому я туда не поеду. Де-факто это не наша земля, а вот в идеологическом смысле мы очень горды тем, что мы там навели этот самый порядок. С соседями, с нашими по СНГ, с кем улучшились отношения за последние годы? Вот реальная имперская политика – это их ставить либо в зависимость, как в XIX веке.
И не пикнешь.
Да, либо выстраивать какие-то нормальные культурные, идейные взаимоотношения, как, скажем, британское содружество поступает. Я не знаю ни одной страны на территории СНГ, с которой за эти годы отношения улучшились бы. Белоруссия ухудшилась, Украина – ясное дело, Грузия – ясное дело, Молдавия отходит, Узбекистан уже не всегда приезжает даже на СНГовские митинги с Туркменией, там чисто коммерческие отношения по газу.
То же самое.
И остальное тоже
но
самое.
Но Армении некуда деваться, я бы сказал. Хотя и то маневрирует.
Армения сейчас анализирует отношения с Турцией, и после этого будет совсем другая история.
То есть все заявленные де-факто лозунги, они, в общем-то, вертикали-то не реализованы. Португалию мы догнали по внутреннему продукту на душу. Не догнали, но об этом по телевизору не говорят. Более того, рассыпается эта самая вот модель управления внизу, потому что слишком сложная система под названием Россия. Слишком большая, разнообразная, интересная, могучая страна, чтобы ей управлять из одного центра. Центру не хватает просто сил, чтобы командовать тем, что происходит, условно говоря, в Перми. Значит, надо делегировать власть на места, а ее не делегируют, потому что вертикальный принцип этому противоречит. В результате на местах власть вообще ни от кого не зависит. Она не зависит от людей, которые снизу, потому что они ее не выбирают, она перед ними не подотчетна. И они довольно слабо зависят от того, что сверху, потому что наверх всегда можно втереть очки. Поэтому мы имеем, вот, как мне кажется, деградацию системы управления на том уровне, где мы живем. То есть в городе, в Москве, например, пробки, в Перми пожары, в Ульяновске взрывы арсеналов, на железной дороге у нас ходят поезда. То есть на самом-то деле терроризма меньше, не скажу, чтобы стало.
Ну, а технологических аварий стало больше даже.
А что будет с ЖКХ зимой, страшно подумать. И кому обращаться?
В Шойгу, пусть батарея возит.
Ну, может быть, на вертолетах, да, как было в свое время.
Да, у нас в студии Дмитрий Орешкин и Александр Кынев, российские политологи. Мы обсуждаем десятилетия. Александр, пожалуйста, ваш взгляд. Мы все-таки упустили этот момент шока от цветных революций и уничтожения оппозиции.
Вот беконом был примерно сентябрь-октябрь 2004 года, то есть начало сентября это Беслан и знаменитое выступление по поводу отмены выборности губернаторов и одновременно отмена одномандатных округов на Государственной Думы. То есть напоминаю, что таким образом жители лишились возможности избирать сразу два органа. Они лишились персональных депутатов в федеральном парламенте и возможности избирать свою региональную власть. И синхронно в последующие месяцы, октябрь-ноябрь, символические поражения на постсоветском пространстве, подыгранные тогда выборы в Абхазии, ситуация на Украине, которая происходила как раз в эти месяцы, и начинается 2005 год одновременно с монетизацией из тех страхов, которыми она была вызвана. И вот в одном флаконе страх перед тем, что вот сейчас все было так хорошо, и вдруг начинается какие-то протесты, в сочетании с тем, что в это время произошли революции, радикальное обновление элит правящих в соседних странах, оно привело, вот, на мой взгляд, к ряду не очень адекватных действий, которые уже в дальнейшем развивались по своей внутренней логике. И 2005-2006-2007 год – это не реформа, это массовая избирательная контрреформа. Это советизация партийно-политической системы, это превращение и так репрессивного закона о политических партиях фактически в закон о ликвидации политических партий, которая с конца 2003 года была 44, сейчас мы имеем 7. Это одновременный такой же нажим на иные общественные организации, новый закон об некоммерческих организациях. Это одновременно с этим на уровне регионов отмена выборности губернаторов сопровождается массовым наступлением на местное самоуправление в эти же годы, и происходит отмена в этих же условиях все более часто выборов мэров населением. То есть происходит планомерная ликвидация одной, второй, третьей, четвертой линии обратных связей между властью и населением как таковым. То есть власть начинает окукливаться и начинают работать механизмы самовоспроизводства, когда вышестоящий уровень назначает нижний, а нижний обеспечивает ему формальное электоральное признание на проводящихся процедурах под названием выборы.
Но все-таки в 2009 году, конечно, это уже апофеоз, это переход от манипулирования выборами к их тотальной фальсификации, то есть как это случилось в Москве уже по северокавказским моделям.
При этом возникает ощущение тупика, потому что отменить выборы полностью невозможно, потому что нет никакой легитимации. Ну, легитимность, она может быть либо полученная на выборах, либо отменяется от Бога. О какой легитимности от Бога речи, наверное, быть не может.
Патриарх Кирилл может, конечно, сказать и об этом. Роль-то православной церкви тоже растет, и политическая тоже. В конце концов, можно и к Богу обратиться.
Ну, можно, но тогда это будет скорее монархия. А вот, поэтому в результате...
А мне кажется, что выборная монархия уже существует. И мы как раз подошли к моменту вот этой тандемизации России, то есть это вот двое царствия. Плавное решение проблемы 2008, я к Дмитрию Орешкину обращусь, все-таки власть как-то выкрутилась из этого состояния переходного в конце путинского периода. То есть он ушел, но не ушел в то же время. Появился еще один человек, с которым теперь приходится в той или иной степени считаться.
Произошло удвоение ВВП, я бы сказал.
Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, вы знаете как, я хотел бы увидеть позитивное в этом.
Потому как что... член президентского совета какого-то.
Ну, можно и так сказать, да. Мне кажется, что можно было бы остаться на третий срок. У нас на всякую хитрую конституцию всегда найдется свой референдум с винтом. Нет проблем. Лукашенко это организовал. У нас, смотрите, справа там Назарбаев, Каримов, которые сидят сколько хотят. Слева Лукашенко, который сидит сколько хочет. В середине Лужков, который сидит сколько хочет, сколько может. А чем наш-то хуже? Тем не менее, Путин решил уходить, чтобы вот уж так явно конституцию не нарушать. И это очень, на самом деле, позитивный знак. Понятно, что он ушел, обложив со всех сторон гарантиями, изо всех сил сжав или спеленав своего преемника.
Установив... Тот не возражал.
Ну, а куда он мог деться-то, на самом деле? Тут вопросов нет. Отобрав для преемничества того, кто оказался наиболее таким управляемым, плюшевым, мягким, лишив его рычага реального управления властью, оставив своих людей на всех ключевых направлениях и самого преемника обставив со всех сторон своими людьми. Тем не менее, у нас, хотя и очень неравновесные, не в одной весовой категории работающие группы влияния, но существует. Поэтому я эту модель называю не двоевластием. Двоевластие – это временное состояние, которое кончается перехватом тотального контроля одной из ветвей власти. Ну, там, условно говоря, Совета народных депутатов и Временное правительство. Они вместе работать не могли, они работали на взаимное уничтожение. Там, Ельцин, Хасбулатов или там, Сталин, Троцкий. А здесь все-таки я бы назвал это системой разделения властей, когда обе группы влияний признают... взаимное существование. Это нечто новое для страны. Хотя, не уверен, что это долго продержится. 2 года продержалось. К выбору 2012 года мы подходим, и у нас оба хотят поучаствовать. Мы так получили такие сигналы. И это фундаментальная трудность, потому что, ну, возвращаясь к выборам, тогда нужно как минимум честно считать голоса. Если они будут разбираться на электоральном поле. Если они
скорее
будут...
под ковром.
Если они будут разбираться под ковром, ну, тогда мы от этого разделения власти опять возвращаемся к системе двоевластия, где кто-то кого-то задушат, и после этого кому-то в пользу победителя правильно посчитают голоса. Вот это и будет, на самом деле, логичным завершением этого десятилетия, но я все-таки очень надеюсь, что мы как-то сумеем, не мы, а элитные группы, как-то сумеют удержаться на краю этого возврата под ковер.
Все-таки были увеличены сроки полномочий премьера и президента, и введен новый порядок избрания главы Конституционного суда. И вот это, мне мне кажется, гораздо важнее. Все-таки это такие институциональные вещи, чем слова о модернизации или слова об ослаблении, например, ну вот этих репрессивных моментов на региональных выборах, и даже слова Медведева о том, что в Дербенте пройдут новые выборы мэра, поскольку те были не очень правильные. Поэтому вот это, мне кажется, более важным. Или нет, все-таки это не принципиально, это вещи такие, ну, декоративные, как Александр Канифу думает.
Я институционалист, поэтому, конечно, считаю, что формальные правила, они определяют дальнейшую логику развития ситуации. Это сегодня многим кажется, что это не важно, но это создает стимулы на года, десятилетия вперед. Дело в том, что вот если ничего другого происходить не будет, то, конечно, это на следующем витке приведет к там чему-то похожему, может быть, даже в каком-то смысле хуже того, что было там в 2000-е годы. Но вопрос в том, что будет происходить с другими институтами. Да, можно иметь срок полномочий там президента 6 лет, но вопрос в том, а будут ли меняться дальше полномочия Государственной Думы? Будут ли вырастать ее контрольные функции? Что будет с законом по политических партиях? Пока с ним, по сути дела, не произошло ничего, потому что снижение там, требований от 50 тысяч до 40 к 2012 году, ну, это смешно, это куром насмех. Это все равно, что 150-летнее заключение заменить на 120-летнее и считать, что это гуманизм. Человек все равно не доживет.
Но, между прочим, о сроках и говорит господин Медведев, когда он говорит, что 100 лет вам губернаторских выборов не будет.
Вот, поэтому, ну, я думаю, что это все-таки фигура речи. Я думаю, что никакого другого механизма, как так или иначе, но восстанавливать механизм обратной связи нет, потому что власть работать перестает. Кстати, вот если мы бы говорить об этих тенденциях последних двух лет, я бы обратил внимание на два момента. Первое. Вот та реакция, которая произошла на 11 октября, она говорит о том, что для вот тех иных элитных групп, с которыми раньше был консенсус, и интересы которых отчасти учитывались, да, при проведении реформ, они получали свой кусочек пирога. Вот для них по целому ряду позиций оказалась ситуация, когда перешли некий болевой порог. И дальнейшие изменения для них стали уже вопросом просто ликвидации и бессмысленности существования. И то, что мы увидели, это, на мой взгляд, инстинкт самосохранения. Это крик о том, что мы же хотим существовать, мы не хотим вообще раствориться в пространстве.
Вот как раз, Александр, я как раз хотел бы остановиться на тех, кто кричал и кто не мог кричать, потому что не был в Думе, об оппозиции. Есть оппозиция прикормленная думская, есть внедумская оппозиция. И хотелось бы понять в конце нашего разговора, какой будет судьба вот этих вот оппозиционеров, левых партий, демократических партий, оппозиционеров вне парламента. Давайте обменяемся мнениями. Дмитрий Орешкин.
Ну, мне кажется, вот такая политика государственной монополизации, которая поддерживает монополии, а они, в свою очередь, немедленно поворачиваются передом к олигархам, а задом к населению, которые, собственно говоря, платят монопольно завышенные цены там, на транспорт, на жилье, на горячую холодную воду, на газ и на все остальное, она, эта политика, неизбежным образом в отдаленной, а может быть, среднесрочной перспективе поддерживает левых. То есть, мне кажется, сейчас у нас будет сдвиг общественных настроений в левую сторону, которую, наверное, все-таки репрезентируют коммунисты. Они уже совершенно приобрели другой облик, они уже не коммунисты, на самом деле, а социал-демократы.
Со Сталином, правда.
Ну, да, это опять то же самое расщепление.
Значит, виртуальное,
как... Да, виртуальное, значит, мы со Сталином, а на самом деле Владимир Ильич Ленин писал, что истинный марксист – это не тот, кто признает борьбу классов, а тот, кто распространяет ее до понятия диктатуры пролетариата. Диктатура пролетариата никаких выборов, никаких парламентов буржуазных не признает, а признает прямое силовое управление. Коль скоро коммунисты участвуют в выборах, признают этот буржуазный парламент, никакой партии диктатуры пролетариата они давно не являются, а следовательно являются не марксистской, не ленинской партией, а социал-демократической, оппортунистической, трудовиковской, социал-предательской, называйте эсеровской. Как угодно, эсеровской, да, из терминологии Владимира Ильича Ленина. И, в общем, это на самом деле позитивно. Так вот, я думаю, что у них есть, благодаря путинской власти, хорошие перспективы. Другой вопрос, позволят ли им левую поляну всю занять или туда пропихнуть справедливую Россию, но это уже зависит от Владислава Юрьевича
Суркова. А демократы и либералы, Александр?
Демократы и либералы пока существуют, на мой взгляд, в максимально ослабленном состоянии. Вообще, если система будет меняться и будут все эти правила либерализовываться по-настоящему, конечно, тогда будет возможность каким-то образом обозначить этот интерес в виде нормальных проектов, а не в виде вот тех печати, которые живут своей внутренней жизнью, да, как бы занимаются борьбой за самосохранение. Но есть еще одна важная тенденция, которая, на мой взгляд, вылезет со временем в политическую сферу. Дело в том, что с внутренними изменениями внутри самовластной элиты, внутри страны, происходят изменения и во внешнем мире, и происходит то, что принято считать научно-техническим прогрессом. И это имеет прямое последствие и для политической ситуации в стране. Я имею в виду научно-техническую революцию, я имею в виду революцию коммуникаций, изменение системы социальных сетей, сетей, и в частности появление такого феномена, как развитие интернета, благосферы и так далее. Еще 4 года назад это не было ни с точки зрения российской политики абсолютно незначимым фактом.
А теперь президент блогер.
На самом деле, если даже мы посмотрим данные статистические, доля пользователей интернета в последние годы росла неуклонно, и она будет продолжать расти. Если мы посмотрим эволюцию, как это происходило в других странах мира, совершенно очевидно, что это становится сегодня важнейшим фактором. И это фактор, в том числе и политический. И появление блога президента – это не случайность. Это действительно попытка каким-то образом пытаться работать с этим новым важнейшим сегментом, потому что это сегмент, подчеркиваю, не только развлечений, это сегмент по сравнению социальных сетей сегодня.
Дмитрий, пару слов еще про либералов.
Абсолютно согласен с тем, что просто есть необратимые вещи. Вот чтобы по телевизору нам как бы и мозги не компостировали, все равно есть благосфера, где все это воспринимается по-другому. И именно потому, что начинается осознание вот этих процессов, они так или иначе будут остановлены, и, в общем, впереди у России через какую-то дыру будет единственный возврат все равно к каким-то нормальным, общечеловеческим, там, либеральным ценностям.
Я бы заметил, видите, даже Медведев вдруг стал говорить о том, что внесистемная оппозиция имеет право на существование, хотя она должна действовать в рамках закона, и в ее составе есть известные люди в стране, бывший председатель правительства, известный шахматист. То есть что-то, какая-то тональность все-таки меняется.
А никуда не денешься, это неизбежно. Вот в частности, потому что интернет полон описанием технологий фальсификации выборов. Если раньше можно было сделать вид, что вроде все нормально, ну, вы избрали, заиграли, то теперь не сделаешь, потому что вот есть много экспертов, которые...
Дело даже не в экспертах. Такое гигантское количество информации, просто людей в регионах, которые просто очевидцы.
Вот и начинается осознание, массовое осознание вот того, что я для себя называю разрушением, крушением, осыпанием этой самой вертикали.
Спасибо. Мы говорили с Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым, известными российскими политологами. Говорили о десятилетии, которое называют сейчас нулевыми годами, которые, безусловно, не были нулевыми по своему политическому содержанию. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак нет выхода.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.